а віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі! Ми знову продовжуємо з вами наш проєкт радіокласу «Віра Божа» і з вами в студії Олег Ремез. Давайте для тих, хто вперше услышав об этом проєкті, скажу цель этого класса. Потому что, возможно, у кого-то возникают вопросы, зачем мы слушаем такие сложные материалы? Все же гораздо проще. Да, конечно, есть время, когда принимается чистое словесное молоко. Но я не думаю, что вы всегда согласны питаться одним молоком. Вы знаете, в каждом времени есть свои требования, в каждом времени есть свои испытания. И если не возрастать, то я думаю, что нагрузки, они скажутся. Поэтому давайте я напомню основные направления, которые мы рассматриваем в наших уроках. Первое. На основании Писания мы с вами исследуем, что такое вера у рожденного свыше человека. Второе. Какова Божья цель веры у рожденного свыше человека. Также мы изучаем с вами, как веру применять во всех сферах человеческой жизни. Также четвертое. Как умножить веру в повседневной жизни. И пятое, что мы с вами будем изучать, так это как и что останавливает рост веры и ее действие в жизни рожденного свыше. Вот такие пять направлений мы отметили в нашем классе. А теперь давайте совершим молитву и попросим, чтобы Дух Святой помог каждому из нас правильно понять и правильно принять материал сегодняшнего урока. И я сразу хочу напомнить. Возьмите, пожалуйста, чистый листик бумаги. Возьмите ручку. Не забывайте, что вы студент класса веры. Поэтому мы не только слушатели, мы еще учащиеся. И Дух Святой, Дух Истины, поможет вам узнать то, что вам необходимо знать для роста вашей веры в вашей жизни. И что препятствует этому росту. Поэтому будьте открыты для наставления и приготовьте чистый листик бумаги и ручку. Теперь давайте совершим молитву. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Мы знаем, что Ты любишь каждого из нас. И мы верим, что мы, как дети Твои, будем научены Тобой так, как Ты учишь детей своих. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы молимся в согласии со всеми радиослушателями и просим Тебя Духом Истины, настав каждого из нас на истину Твою. Чтобы вера Твоя, вера Божья, действовала в жизни каждого радиослушателя беспрепятственно, осуществляя все то, для чего они призваны. Мы благодарны Тебе, Отец, за наставление от Твоего Святого Духа, и мы верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за Духа Святого. Хорошо, еще раз напомню, возьмите, пожалуйста, чистый листик бумаги, ручку, и все, что Дух Святой будет подчеркивать вам в вашем духе, пожалуйста, записывайте. Постарайтесь ничего не запоминать. Итак, сегодня у нас 11-й урок, и, как всегда, по нашей уже установленной традиции, мы повторим некоторые основные моменты 11-го урока. В 11-м уроке мы с вами говорили о силе духа человека, о вере, и о ее способности развиваться и расти. Мы сравнивали веру, как творческую духовную силу духа человека, с физической силой тела человека. Вы знаете, так удобно рассматривать некоторые стороны и действия сил. И мы заметили и отметили, что так же, как сила тела человеческого, она нуждается в постоянном росте, потому что нагрузки растут, и эта сила имеет способность развиваться и расти. Мы сравнивали это на примере младенца, который физиологически имеет такой же набор мышц, как и у взрослого человека. Разница лишь в развитии. У взрослого человека они более развиты, у младенца они менее развиты, но есть та же сила. По мере того, как младенец развивался, по мере того, как младенец прилагал усилия, по мере того, как он рос, и мышцы росли, и сила росла. Но развитие мышц и рост их силы у взрослого человека не происходили сами по себе. Мы говорили с вами о том, что развитие мышц и рост силы у взрослого человека происходило через постоянное их применение. Напоминаю, мы сравнивали силу духа с силой тела. И мы подошли к такому заключению, что развитие силы духа человека веры совершается через постоянное, отмечу, постоянное ее применение. В Слове Божьем в книге Иакова, 2 глава, 17 стих, это сказано или отмечено так. «Так и вера, если не имеет дел или действий, мертва сама по себе». Вообще слово «мертва» не значит говорит «отсутствует». Слово «мертва» скорее говорит о том, что при ее даже наличии создается такое впечатление, что ее и нет. То есть ее не видно. Хорошо. Итак, сила духа, вера, ее необходимо постоянно нагружать. Через как? Через постоянное применение. Применение же силы духа, веры, предполагает постоянно говорить и поступать в соответствии с прежде сказанными словами веры. То есть, возложив на нее нагрузку, а именно сказав слово веры и начиная поступать, не снимайте с нее нагрузку, не останавливайтесь, даже как бы это трудно ни было. Дайте ей возможность довести дело до окончательного результата. Вера растет. Вера не остановится. Помните, как ученики Иисуса, и мы тоже об этом говорили на нашей прошлой встрече, ученики Иисуса сказали, умножь нас веру, сделай ты это, Иисус. Но Иисус отметил, что если бы вы использовали даже ту маленькую веру, которая есть у вас, если бы вы возложили на нее нагрузку, если бы вы ее посеяли, применили, она бы выросла. И он сравнивал веру у человека со слугой, которому, давая задание, не надо его останавливать. Не надо его останавливать на полпути. Дайте ему возможность закончить начатое. И знаете, никто не говорит, что это легко. Никто не говорит, что легко применять веру. Но с другой стороны, если вы не будете возлагать на нее нагрузки, вам никогда не будет легко ее применять. Особенно сила веры, что она растет именно от возлагаемых на нее нагрузок. Слава Богу! И тому яркий пример, когда сатана искушал Иисуса в пустыне, и каждое слово сатаны было сильным искушением для Иисуса, каждое слово сатаны имело свою цель – поколебать веру Иисуса. Но Иисус держался за слово. Иисус применял свою веру, каждый раз произнося слово веры. Иисус опирался на слово веры. Иисус полагался на слово веры. Иисус не позволял своим чувствам, своему состоянию тела, которое было изнурено, оно было в состоянии немощи, потому что... Не немощи болезни, а в состоянии, потому что он постился. И вы знаете, в Писании написано, что когда отошел от него сатана или дьявол, Иисус возвратился в силе духа в Галилею. Сатана оказал на него большую нагрузку. Но вы знаете, верующим все содействует во благо. Если сила духа веры будет применяема, она будет расти. Об этом и также отмечал и сводный, или об этом писал сводный брат Иисуса Христа Иаков. Он говорил, это в книге Иакова, 1 глава, 2 по 3 стих, напоминаю, мы сейчас повторяем пройденный урок. Он говорил, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры, другими словами, различные искушения становятся испытанием для вашей веры. Или они оказывают давление, нагрузку не на ваше тело, а на вашу веру. Давление приходит в сфере духа. Другое дело, что если мы не перераспределяем эту нагрузку, то мы носим ее якобы в тела. На самом деле Бог определил силу веры нести нагрузки духовные, чтобы испытание вашей веры произвело терпение. Слышите? Ваша вера, она поможет возрастать и вашему терпению. Вера и терпение – это две параллельно действующие силы, дополняющие друг друга. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Применение веры никогда нельзя останавливаться. Слушание слова веры и его применение в терпении – это две составляющие роста силы духа веры. Сила духа веры, подобно физической силе мышц, в период совершаемых на нее нагрузок вырастет до необходимого уровня и преодолеет трудность. Никогда не останавливайтесь в вере на полпути. Как бы тяжело невозможно. Поверьте, что все возможно верующим. Вера растет. От веры в веру. Вера растет. От веры в веру. От одного уровня к другому по мере возлагаемых на нее нагрузок. Поэтому не бойтесь молиться, не позвольте страху останавливать вас молиться молитвой веры. Следующее, что важно, мы с вами, и этот момент мы подчеркнули, что подобно, как мы принимаем физическую пищу для того, чтобы восстанавливались силы в мышцах, так необходимо и принимать пищу духовную, чтобы также подкреплять и питать силу духа веру. Иисус сказал, что Слово Божие есть хлеб духовный. Слово веры есть пища духовная для духа человека. Живя на земле, каждый человек никогда не думает о том, что ему нужно есть. Он знает, что это правильно, делает это регулярно. В духовной сфере это также правильно, и это также нужно делать регулярно хлебом духовным, Словом Божьим. И как вы думаете, на кого возложена обязанность питать дух человека? Конечно, на человека. Поэтому обязанность питать дух человека возложена на его дух, а не на плоть. Поэтому дожидаться, что появится, брат Олег, у меня еще не появилось желание. Никогда не дожидайтесь. Потому что ваше тело не понимает потребностей вашего духа. Ваш же дух знает потребности вашего тела. Но дух, в первую очередь, заботится о том, чтобы ваш дух был свят. Потому что со здоровым духом будет и здоровое тело. Поэтому не дожидайтесь желания плоти. В этом нет необходимости. Знаете, чтобы делать что-то правильно для духа, человеку не обязательно дожидаться, пока ему это захочется. Или пока ему станет так плохо, что он уже сам догадается. Голодный дух делает слабым силу духа веры. Не позволяйте вашему духу голодать. Постоянно питайте, регулярно питайте дух. Я бы сказал, что это не Божие пожелание человеку. Это для него жизненно важно. Слышите? Жизненно важно. И питать дух человека можно через или можно двумя способами. Регулярное исповедание, обетование Слова Божьего, Слова веры, также слушание Слова веры или читание вслух Евангелия. То есть вот такие два направления. Также можно отметить и чтение Библии, конечно. Но опять-таки я отмечу именно Слово веры. Знаете, Бог прекрасно понимает, в каком мире мы живем. Он знает, какие слова вокруг крутятся. Страх, насилие. Поэтому Бог просит убедительно своих детей, чтобы при всех совершаемых вокруг нас событий мы никогда не отходили от слова веры. Чтобы наш дух всегда был сытый. Следовательно, будет и вера в силе. А если вера будет сильна, то все возможно верующим. И сия победа, победившая мир, побеждающая мир, есть что? Вера наша. Питайте свой дух. Также я напомню вам, что мы с вами занимаемся в прямом эфире. Поэтому, если у вас возникают вопросы по прослушанному уроку или по теме в целом, вы можете задать их после эфирное время по телефону 280-0305. 280-26-25. Я с удовольствием на них отвечу. Во всяком случае, мы с вами договоримся, как и что мы будем с вами действовать дальше. Давайте сделаем паузу и послушаем музыку.
Господь наш Бог.
Итак, продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремис. Итак, сегодня у нас 11-й урок. Еще раз напомню. Если вы являетесь студентом этого класса, класса веры, возьмите, пожалуйста, чистый листик бумаги. Вообще было бы хорошо, если бы вы завели тетрадку и все, что Дух Святой говорит вам. Также, если у вас возникают вопросы, вы себе их записывали. Потом вы позвоните, и какие-то моменты мы с вами обсудим. А сейчас мы начинаем рассматривать очень интересную часть в изучении темы «Вера Божья», а именно то, что произошло с силой духа человека после его грехопадения. В основном то, о чем мы говорили до этого урока, мы говорили о совершенной стороне духа человека, о силе веры, о том, какой она была и какой она стала после рождения свыше. Но немаловажно отметить, что произошло с ней после грехопадения. Потому что очень часто у верующих представление о силе духа, о вере, сформировано на основании их именно отделенности или духа слабого, или духа, о котором вы сейчас узнаете, какой он стал после грехопадения. Хорошо, давайте рассмотрим из Писания, что произошло с силой духа человека верой после событий, описанных в книге «Бытие», а именно греха. Это 3 глава книги «Бытие». Я читаю. Итак, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею. Плоды с древа мы можем есть. Только от плодов древа, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы ни вам не умереть. И сказал змей жене. Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в котором вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла плодов, ела и его, и дала также мужу своему, и он ел. То есть эти события из Писания известны всем как события грехопадения. Именно после этих событий на землю пришла смерть, проклятие, страх. То есть все последующие действия человека, отмечу, необходимо рассматривать под новым углом. После этих событий под новым углом. Совершенная воля Божия. Бытие 1, 2 глава. Бытие 3 глава – это события, которые Бог не планировал. И то, что они принесли на землю в жизнь человека, внесли и новое отношение. А именно, человек стал новым творением. Вы, брат Олег, подождите, как новое творение? Он же согрешил. Да, теперь он новое творение, но от жизни в смерть. От жизни в смерть. Человек родился свыше. От жизни в смерть. И это нельзя не учитывать до самого рождения свыше человека, описанных уже в Деяниях. Продолжаем читать. Но теперь уже о смертном творении. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наи. И шили смоковные листья, и сделали себе опоясны. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И сказал Адам и жена его, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Глас твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Знаете, жизнь человека наполнилась ранее неизвестным ему переживанием. Адам раньше не переживал такого состояния, как страх. И слова и действия человека резко изменились в соответствии именно с этим переживанием. Читаем дальше. «И сказал, кто сказал тебе, это говорит Бог, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, которым запрещал тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне есть от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «То, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, и ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобой, между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». Вы знаете, дальше Бог уже говорит людям, жене, говорит Адаму. Но то, что Бог говорит человеку, Он излагает уже как наследие через сделанный поступок, допущенный человеком. Именно человеком. Брат Олег, подождите, это Бог допустил? Да, Бог допустил, но Бог дал человеку право не допустить, власть не допустить. Потому ответственность за то, что допустил человек, возложена на человека. Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою. И в беременности твоей в болезни будешь рожать детей. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал: с то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Заметьте, не Бог ее проклял. Проклята земля за тебя. Ты допустил на землю проклятие. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи произнастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. И в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, и они, ибо она стала матерью всех живущих. Знаете, из прочитанных нами стихов мы обратим внимание именно на страх. Почему? Почему именно на страх? Потому что это то чувство, которое раньше не переживал человек. Для более подробного изучения именно страха, из прочитанных выше стихов Писания, мы видим, что страх в жизни человека появился именно с момента его преступления воли Божьей. До этого человек никого не боялся. И это просто, знаете, это радует, что до того, как человек согрешил, он никого не боялся. Он не переживал такого чувства, и он не знал, что такое страх. Отмечу, Бытие 1-2 глава – это совершенная воля Божия. Он не боялся животных, он не боялся насекомых, он не боялся птиц, рыб, он не боялся даже Бога. Его дух был наполнен любовью ко всему, что его окружало. Он любил всех. Присутствие Духа Святого в духе человека не несло страх. Человек был наполнен любовью, плод Духа Святого. Человек, как духовное творение, в первую очередь творение любви Божией, не может одновременно человек любить Бога и при этом его бояться. Любовь либо есть, либо ее нету. Как в одной емкости не может находиться чистая и грязная вода, так и любовь, как плод Духа Святого, в духе человека и страх несовместимы. В духе любви нет страха, а в страхе нет духа любви. Об этом это говорит нам о том, что страх не является волей Божией для человека, так как в Эдемском саду его не было. Человек был сотворен без страха. Страх у человека, отмечу, не является волей Божией. Как вы думаете, если бы страх был также жизненно важен для человека, в каком промежутке времени Бог бы обязательно его отметил и записал, как необходимое человеку? Конечно, до греха. Именно в этот бы промежуток времени мы бы с вами с ним и столкнулись. Вы знаете, Бог бы не сказал Адаму: от дерева познания добра и зла не ешь. Бог бы сказал: бойся вкушать от этого дерева. Но Бог не сказал: бойся. Бог сказал: не ешь. Знаете, согласно 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих, вы знаете прекрасно этот стих. Бог есть любовь. И если вы внимательно читали 1 Иоанна 4 главу 18 и 19 стих, то там написано, что в любви, значит в Боге, нет страха. И совершенная любовь Божия как раз наоборот изгоняет страх. Почему? Потому что в страхе есть мучение. И боящийся, неважно кого, то ли Бога, то ли человека, то ли животный, боящийся не совершен в любви. И знаете, что мне особенно нравится? Следующий стих. Будем любить его. Заметьте, что будем делать? Любить его. Брат Олег, как же вы можете любить, если вы его не будете бояться? Мы не приняли духа страха. У нас есть дух любви. Давайте духом любви любить его. Вы знаете, что в Писании 365 раз написано: не бойся. Не бойся. промежуток времени до греха. Это время, когда страха ни в каком его проявлении не было. Следовательно, страх появился после того, как человек согрешил. И страх как раз связан с духом человека. Из тех же выше прочитанных стихов книги Библии видно, что или кого допустил на землю человек, а затем и пришел страх. До того, как сатана получил власть над землей и человеком, был определенный промежуток времени к совершенной воле. Но когда сатана пришел в жизнь человека, вдруг на земле появилось чувство, которое ранее человек не переживал, которое не было отмечено в Бытие 1-2 глава. Страх. Заметьте, что когда появился страх, Адам спрятался от Бога, а не стал искать Бога, чтобы поклониться Ему. Он спрятался. Слышите? Именно спрятался. Сатана является источником страха, не Бог. Я хочу вот это особенно отметить. Сатана является источником страха. И всякий раз, когда есть присутствие страха в любой его форме, это говорит в первую очередь о присутствии сатаны. Я сейчас не говорю о нерожденных свыше. Потому что нерожденный свыше, он наполнен страхом. Вот почему в период Ветхого Завета слово «страх», «бойся» имело место. Потому что там не было любви в духе человека. Они не могли любить Бога, они могли Его только бояться. Невозможно было в Ветхом Завете требовать от людей любви. Хотя первая заповедь говорит «возлюби Господа Бога». Но они не могли это сделать. Все, что они могли, это бояться Его. Потому что в их духе не было того, чем бы они могли Его любить. Поэтому в Ветхом Завете больше говорится о страхе, чем о любви. В Новом Завете мы видим, что заповедь любви, она обрела жизнь. Теперь нам возможно любить Бога, потому что у нас есть Дух Святой. У нас есть плод Духа – любовь. Боящийся, несовершен в любви. Страх – это пораженная сила Духа человека. Страх является силой, но пораженного Духа человека. Мы будем дальше об этом говорить. Знаете, это удивительно сама по себе мудрость. Я никогда раньше не обращал внимания на страх, как и многие из нас. Почему? Потому что мы выросли. Мы считали, что страх — это нормально. Если ты не боишься, о, наверное, ты умер. Ущипните меня, потому что я что-то не боюсь. И мы считали, что страх — это нормально. Мы детям своим говорили, что это нормально. Пугать было нормально. Вы зайдите в больницу. Они все в ужасе, они все в страхе. И считают, что страх — это нормально. И печально, что сами верующие поддерживают страх. Боящийся несовершен в любви. В любви нет страха. Невозможно Бога одновременно верующим, я отмечаю верующим, исполненному Духу Святого, и любить, и бояться. Возлюби. А в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Именно любовь Божия, которая излилась в ваш дух, она убрала из вашего духа страх. Убрала источник страха сатану. Это благословляет. Знаете, давайте мы сделаем паузу, не отходя от радио. Но если у вас есть вопросы, если у вас есть вопросы как по послушанному уроку, так и в целом, перезвоните по телефону 280-03-05-280-26-25. После эфира обязательно вы получите ответы.
Oh,
простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Світле радіо Еммануїл.
І так продовжуємо наш урок класу віри Божої, і з вами в студії Олег Ремес. Напомню, сьогодні у нас уже 11-й урок. Слава Богу, ми зараз розглядаємо інтересну частину в изучении темы веры Божией, а именно то, что произошло с духом человека после того, как он согрешил. С того момента, как сатана получил власть над духом человека и над землей, все, кто рождались от Адама и Евы впоследствии, рождались уже с присутствием страха в их духе. То есть верующим, говоря о страхе, важно всегда учитывать, что есть время его появления – и есть источник, с которым он появился. Слышите? Есть время его появления на земле, и есть источник, с которым он появился. Я особенно это подчеркиваю для рожденных свыше и исполненных Духом Святым, чтобы они не связывали себя с тем временем, потому что Иисус Христос и ваша вера, они вывели вас из страха. Хотя в Писании слово «страх» как необходимое переживание используется 130 раз. Опять-таки, если вы не разберетесь, в какой период времени оно используется и как оно именно трактуется, то вы можете посчитать это необходимым. В период жизни человека до греха, описанное именно в 1 и 2 главах книги Бытие, слово «страх» вы ни разу не встретите. Так как человек своим духом одно целое с Духом Божьим, и в нем нет страха. В период же жизни человека после греха, начинающийся с 3 главы книги «Быть» до книги «Деяний», слово «страх» встречается более 96 раз, так как в духе нерожденного свыше человека, но даже состоящего в завете с Богом, имел место дух страха. Бог в тот период времени не требовал от человека чего-то сверх того, что человек мог действительно делать. Но чтобы обучить человека, придавать направление ему, пришлось использовать страх. Именно по этой причине в Ветхом Завете Бог часто говорил людям, что им нужно его бояться, потому что по-другому человек не был управляем. В период же действий Нового Завета, после распятия Иисуса Христа, начиная с книги Деяний, по книгу Откровений, слово «страх» в различных стихах упоминается более 34 раз. Апостол Павел часто использует это слово в своих посланиях. Но он подразумевает не тот страх, который пришел на землю. Под словом «страх» он больше уже говорит о волнении, о беспокойстве его духа. Знаете, для спортсменов более понятное слово, и они переживали мандраж. Я вырос в спорте. Я знаю, что такое мандраж, но я знаю, что такое страх. Это разные два переживания. Я верю, что, знаете, у апостола Павла был мандраж перед Богом. Это волнение внутреннее. Это когда ваш дух трепещет. Но это не страх. Не путайте со страхом. Знаете, бывают такие моменты, когда ты молишься, и вдруг что-то происходит в духе. Какой-то трепет. И ты чувствуешь разницу, когда есть трепет. Потому что Дух Божий говорит тебе о чем-то. И когда трепет от того, что ты чего-то боишься. Это разные два переживания. Их нельзя в кучу мешать. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 3 стих написано: «Я был у вас в немощи и в страхе и великим трепете». Ну, это же понятно, что не о том страхе говорится. В Писании написано, что страх перед человеком ставит сеть. Ну, конечно, не об этом страхе, а о трепете, о переживании, о волнении его духа. Я верю, что апостол Павел всякий раз, встречаясь с народом Божьим, он переживал трепет. Он знал, что перед ним стоят дети Божьи. Он знал, что Бог их любит. И он в трепете и волнении, он думал: что ж, Бог, я же ничего им не могу сказать. Направляй меня. Также в первом послании Петра, 1 глава, 17 стих написано: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше». Это говорится о трепете, о волнении перед Богом. «Ибо когда пришли мы в Македонию», также 2 Коринфянам 7:5, «плоть наша не имела никакого покоя». То есть это было волнение. «И мы были стеснены отовсюду, от не нападения, внутри страхи». То есть я еще раз подчеркиваю, это не страх, который принес на землю сатана. Это волнение. Есть много мест в Писании, но поймите, тот же апостол, который пишет эти стихи, он же говорит, что мы не приняли духа страха. Слышите? Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь нету, двоящихся стихов. Просто в каждый стих важно вложить то, что изначально Иисус принес на кресте. Рожденный свыше дух не имеет в себе страха, а трепет, волнение, которое в данном случае сокрыто под словом «страх», ну, поймите, это же совсем другое значение. Боящийся не совершен в любви, а любовь изгоняет страх. Поэтому давайте не забывать о первом послании Иоанна, читая эти стихи, я особенно отмечаю. Хорошо. Итак, давайте посмотрим, что говорится в толковых словарях о страхе. Страх? Ну, вообще, я хочу отметить, что неверующие вообще к страху имеют особенное отношение. И вот что они говорят в толковых словарях. Страх – неприятное чувство ощущения риска или опасности, в зависимости от того, реальны они или нет. Взгляд психологов на страх – вообще удивительно. Страх – единственная реакция человека на всякую реальную или воображаемую ситуацию, угрожающую жизни или здоровью. Знаете, я о страхе прочитал много разнообразных статей. Я изучил ее у психологов, взгляд психологов, взгляд толкований. Я рассматривал страх. И вы знаете, в большинстве случаев все эти толкования подводят к некой необходимости его в жизни человека. Как-то... Моя дочка пришла с уроков и говорит: «Папа, знаешь, что я услышал? Знаешь, что сказала наш преподаватель?» Я говорю: «Что?» Она говорит: «Если бы не страх, люди бы не спаслись». Я говорю: «Как не спаслись?» Ну, в смысле, если бы не страх, люди бы не сохранились жить на земле. Они бы все уже давно повымирали. Я говорю: «Как это она оправдывает?» Ну, когда человек боится, он не допускает ошибок. Я понимаю, что это толкование неверующего. И, кстати, оно часто распространенное. И примеси таких толкований, конечно, оказали влияние и на каждого человека, в том числе и на рожденного свыше. У меня тоже было такое представление, что если человек не боится, он больной. И я привык к этому. Но слава Богу, что у нас есть Слово Божие. А Слово Божие говорит, что совершенная любовь, что делает? Изгоняет страх. Мы не приняли духа страха. Брат Олег, а зачем вы такое ударение делаете на страх? Ну, если я делаю ударение на страх, значит, я к чему-то вас подвожу. Писание говорит, что сила духа человека – вера. Сила рожденного свыше духа человека – тоже вера. А сила человека, который не рожден свыше, сила его духа, как вы думаете, что? Конечно, страх. Заметьте, какие сильные желания у нерожденного свыше переживать страх. Люди идут на фильмы ужасов. Люди ищут таких переживаний. Им хочется выделения адреналина. Подождите, вы не обратили внимание, что это что-то их питает? Питает что? Их дух. Ихнему духу необходимо это переживание. Их дух оживает с этим переживанием. Их дух крепчает. И человек, который смотрит фильмы ужасов или подобные фильмы, он постоянно хочет все больше страха, больше страха, больше страха. Он уже любит фильмы ужасов. Он уже подражает образом этих фильмов. Поймите, это что-то связано с его духом. А вот почему с верующими происходит совсем другое. Чем больше они пребывают в слове веры, тем больше они хотят пребывать в этом слове. Тем меньше они не хотят слышать слово страха. Хотя печально, что верующие все-таки страху придают какое-то внимание. Во, знаете, бояться важно, бояться нужно. Я вам могу сразу сказать, согласно Писанию. Боящийся несовершен в любви. Вы не можете одновременно находиться и в страхе, и в вере. Вы не можете одновременно одним и тем же своим духом действовать в вере и действовать в страхе. Либо. Страх — это поражение. Я мог бы много говорить вам о страхе в разных его проявлениях. Одно из проявлений страха в жизни людей неверующих, он разбит на разные фобии. Разные фобии. Страх высоты, страх перед возможным сердечным приступом, страх открытого или замкнутого пространства, страх возможности заболеть, страх возможного сумасшествия, страх утраты мужа, страх потери сына, страх. Это все фобии. «О, брат Олег, подождите, но то, о чем вы сказали, оно есть в моей жизни, а я уже рожден свыше. Почему я испытываю страх?» «Вы испытываете страх, потому что вы еще, наверное, не узнали, что совершенная любовь давно убрала в вашей жизни страх. И ваши мысли, необновленные мысли, они потихонечку соединяют вас с духом страха. А если дух страха наберет силу в вашей жизни, то есть вероятность того, что страх займет место в вашем духе, что само по себе фактически приведет к полному разрушению вашей жизни. Никогда не позвольте, чтобы страх занял место в вашей жизни. Это важный момент. Вы рожденный свыше? Да. Противостойте страху. Любой форме волнения. Прежде чем молиться молитвой веры, разберитесь со страхом. Знаете, я не хочу много уделять времени страху, но я напомню, что страх не является волей Божией для вашей жизни. Для вашей жизни ни в коем случае. Хорошо, время летит. Время летит, слава Богу. Но я еще раз буду отмечать, если у вас возникают вопросы по этому уроку или по прошедшим урокам, не стесняйтесь их задавать. Позвоните по телефону 280-03-05, 280-26-25 после эфира. Мы какие-то моменты с вами обсудим, какие-то моменты мы уточним. Я ни в коем случае не собираюсь навязывать вам что-то новое. Есть Слово Божие. Есть Иисус как стандарт и образец. Иисус не ходил в страхе. О, брат Олег, не равняйте себя с Иисусом. Так, дорогие мои, а с кем же мне себя равнять? Если я соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Слышите, это очень важно. Давайте себя ни с кем не будем равнять, а только с Иисусом. Нам есть себя с кем отождествлять и есть кому подражать. Страх — это ненормально. Иисус не боялся, Иисус любил, потому что любовь не терпит поражения. Еще раз отмечу, если у вас есть вопросы, позвоните. Но если вы поняли, что у вас есть страх, если вы знаете, что вы не рождены свыше, и страх — это для вас нормально, я предлагаю вам помолиться вместе со мной молитвой покаяния, как перед Господом, потому что вы не покаялись еще и не рождены свыше, так и за страх. Отец, мы приступаем все к престолу благодати Твоей во имя Иисуса. Мы верим, что Иисус умер на кресте за наши грехи, за наши беззакония. И мы просим Тебя, прости, Отец. И мы просим Тебя, Иисус, будь Господом и Спасителем. И наполни Дух Духом Твоим Святым. Да не будет страха в жизни каждого радиослушателя. Бадики по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за рождение свыше и за каждого радиослушателя. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, до встречи. С вами в студии был Олег Ремес.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14-й годині.